Говорит Радио Свобода. Чистка в МВД. В отставку отправлены 15 генералов. Москву хотят украсить портретами Иосифа Сталина. НАТО осуждает российско-абхазское военное соглашение. Мтацминский пантеон охраняют от вдовы президента Грузии. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Президент России отправил в отставку руководителей МВД разного уровня. Среди них заместители министра и милицейские начальники 8 регионов. Выступая на расширенной коллегии МВД России, Дмитрий Медведев объявил о сокращении в 2 раза центрального аппарата ведомства. Кроме того, правительству поручено разработать и внести в Госдуму до 1 декабря проект федерального закона о милиции. Дмитрий Медведев пообещал, что МВД будет избавлено от функции по выдворению иностранцев и проведению техосмотра транспорта. Медвытрезвители выйдут из подчинения Министерства внутренних дел и будут переданы Минсоцздраву. Президент предложил наказывать милиционеров за уголовные преступления жестче, чем обычно граждан, и потребовал не приукрашивать милицейскую статистику. Тему продолжит Елена Поляковская.
Президент России Дмитрий Медведев в четверг предпринял обещанные им ранее шаги по реформе МВД. То, о чем говорили как о возможных изменениях в системе, в выступлении главы государства прозвучало уже как руководство к действию. О внесенных им в Думу законопроектах и подписанном указе глава государства объявил на расширенном заседании коллегии. А чуть позже последовали отставки и новые назначения. Среди тех, кто лишился своих постов, 8 региональных руководителей органов внутренних дел. Член Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков считает, что список региональных отставников мог бы быть и длиннее.
Там есть залетчики, типа там тувинского министра, да, у которого там мало того, что ребенка застрелили, подростка, так еще и 1,5 года условно дали, о том, что они без участия, так сказать, там, честь, защита чести мундира. Вот, возмутительное решение, которое там, я не знаю, почему еще судьи там на месте. И судьи надо снимать, и очень жестко. Таких судей, которые вообще компрометируют всю идею правосудие, то есть мы иначе мы на самосуд перейдем с таким судом. С другой стороны, мне непонятно, почему в этом списке, например, нет пермского начальника. Я лично видел, какое возмущение было у министра внутренних дел, когда он узнал от одного из депутатов о том, что человек улетел в отпуск из аэропорта, в котором в этот момент горел упавший лайнер, и были погибшие люди.
Большинство из внесенных предложений для экспертов не стали неожиданностью. Генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский говорит, что большинство из заявленных президентом преобразований назрели давно.
Все эти предложения схематично уже обозначены в известном указе президента от 24 декабря о реформировании МВД. Уже там было ясно, что будет сокращение численности, будет повышение зарплаты, будет усилена борьба с укрытием преступления от учета, с приукрашиванием картины. Будет сокращен почти в 2 раза центральный аппарат. Ну, наверное, это правильно, потому что центральный аппарат действительно разбух. Голова стала больше туловища уже.
Один из тех, кто говорил о том, что МВД нуждается в серьезной реформе, лидер движения за права человека Лев Пономарев. Сегодня он утверждает, что шаги президента должны быть более радикальными.
Сделаны шаги в правильном направлении, но очень мало. И я боюсь, что если таким образом понемножку рубить хвост бульдогу, то можно хвост, как он будет отрастать. И поэтому никакой реформы происходить не может. Поэтому, конечно, сокращение аппарата в 2 раза – это очень сильный ход. Но при этом сокращение милиции нужно, необходимо делать как можно более срочное. Если будет сохранен бюджет, то зарплата тоже может быть увеличена 2-3 раза. Но увеличивать зарплату тем милиционерам, а он сегодня обещал резко увеличить зарплату тем милиционерам, которые сейчас работают, вот этого делать нельзя, я в этом уверен. Потому что нельзя давать деньги тем милиционерам, которые сейчас находятся в штате милиции. Они просто опасны, как говорится. Получив деньги, они станут еще более опасны.
Руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина оценивает сам процесс начала реформ в органах внутренних дел положительно. Однако, по мнению Таубиной, у тех, кто собирается осуществлять реорганизацию милицейских структур, нет четкой стратегии и концепции.
Сам факт того, что этот процесс запущен, а вот все происходящее в последние 1,5-2 месяца свидетельствует о том, что процесс реформирования или там совершенствования органов внутренних дел запущен, это положительный момент. И мы его оцениваем исключительно как положительный. Это говорит о том, что власть признала проблему и, более того, готова разрабатывать и внедрять ряд мер для того, чтобы с этой проблемой что-то делать, как-то ее минимизировать. А если же говорить о том, какие меры предпринимаются в последние полтора месяца, уже почти два, да, с момента подписания президентского указа, то тут отношение у нас скорее противоречивое, неоднозначное пока. Складывалось ощущение, особенно в январе, что нет стройной концепции реформы, и, наверное, эти опасения на сегодняшний день вот у меня лично пока не пропали.
Решение главы государства по поводу увеличения денежного довольствия воспринято положительно и специалистами внутри системы, и теми, кто сталкивается с милицией в повседневной жизни. Генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский считает, что решение этого вопроса давно назрело.
Сложилась сейчас, ну, ненормальная ситуация, когда работник милиции, оперативный работник, следователь, а прежде всего патрульно-постовой службы, я прежде всего имею в виду тех, кто на переднем крае борьбы с преступностью находится, получает заработную плату в 3-4 раза ниже, чем работники органов прокуратуры, и в 7-8 раз ниже, чем судьи. То есть все делают одно дело, борются с преступностью, обеспечивают законность и правопорядок в стране. Причем первыми на нож и пистолет идут работники милиции. Но зарплата у них на несколько порядков ниже, чем у других категорий. Вот этот дисбаланс, конечно, нужно устранять и давать людям достойную зарплату.
Для многих специалистов в выступлении российского президента прозвучало немало и сомнительных предложений. По мнению лидера профсоюза работников милиции Михаила Пашкина, это касается тезиса о том, что невыполнивший приказ является преступником.
Получается так, что если сотрудник не исполняет какой-то правомерный приказ начальника, его могут посадить. А в связи с чем такая ситуация возникла? Я вот, например, бывший сотрудник милиции, но я никогда никто не приказывал. Приказывать можно, ну, в ОМОНе, например, да. Но ОМОНу приказывают разгонять толпу, например. А какой приказ может получить оперативный сотрудник, правомерный причем, не исполнив который, его посадят в тюрьму? Да нет таких приказов, фактически. Мне кажется, что вот эта фраза вырвалась у президента с учетом калининградских событий, и самарских, и владивостокских. То есть, если милицию хотят превратить организированное подразделение типа армии по разгону демонстраций, это одно. В милиции тогда никого не останется фактически. Что хочет власть? Она, видимо, хочет одного, чтобы милиция ей подчинялась беспрекословно. А народ хочет, чтобы милиция подчинялась закону. А вот закону-то милиция, к сожалению, у нас и не подчиняется.
Еще один тезис выступления президента Медведева, который вызвал бурную реакцию в обществе. Речь идет о предложении президента рассматривать совершение преступлений сотрудниками МВД как отягчающие обстоятельства. По мнению Владимира Овчинского, выделять лишь милицию из всей правоохранительной системы несправедливо.
Нельзя выделять только работников милиции. Если это вводить, то для всей системы правоохранительных органов и судов. Тогда такую же повышенную ответственность должны нести и работники органов госбезопасности, и прокуратуры, и таможенные службы, и судьи. Значит, надо тогда четко определить категории наших правоохранителей, которые должны нести повышенную ответственность. Но не делать так, чтобы опять милиции были козлом отпущения во всех грехах всей нашей правоохранительной системы.
К 1 декабря 2010 года президент поручил правительству разработать и внести в Госдуму проект федерального закона о милиции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». История, которая возродила утихшие на несколько месяцев споры о советском диктаторе. Московские власти решили установить в столице 10 информационных стендов об Иосифе Сталине. Правозащитники осуждают это решение, а историки говорят о подлинной роли верховного главнокомандующего в войне. Рассказывает Кристина Горелик.
Сталин опять возвращается на улицы Москвы. Теперь об отце всех народов можно будет прочитать на десятках информационных стендов, говорит председатель комитета рекламы, информации и оформления Москвы Владимир Макаров.
Мы не даем оценок, мы просто в одном ряду с другими военачальниками Великой Отечественной войны. Мы уже не первый год размещаем информацию обо всех крупнейших военачальниках, которые командовали войсками во время Великой Отечественной войны. В этот раз будет размещен еще стенд с информацией о верховном главнокомандующем, каким Сталин и является. Это история. Всего таких стендов будет не более 10. Размещены они будут в местах встреч ветеранов, как и другие, кстати, информационные стенды. Это, например, площадка перед Большим театром, Суворовская площадь, парк Сокольники, Гоголевский бульвар, ну и так далее. Все это не более 10 площадок и не более 10 стендов. Мы ни в коем случае не говорим о возвеличивании роли Сталина в истории. Не оцениваем правильность его действий. Мы просто говорим о том, что если человек был верховным главнокомандующим в течение всей войны, то, наверное, эта информация также должна быть донесена до людей.
А что, кроме того, что он верховный главнокомандующий, будет на этом информационном стенде написано?
Информация сейчас готовится и будет согласована с музеем истории Великой Отечественной войны, то есть с экспертами, со всеми. Но, скорее всего, это биографические данные, участие в разработке и принятии решений по тем или иным операциям и так далее. Мы сохраняем портреты Сталина в учебниках, сохраняем его могилу на Красной площади. И, знаете, просто взять и вычеркнуть из истории Великой Отечественной войны – это просто неправильно.
Одним из инициаторов возвращения Сталина на уличные стенды был председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Долгих, который в свое время прославился благодаря своим требованиям переименовать антисоветскую шашлычную в советскую и травле правозащитника Александра Подрабинника. Российские правозащитники назвали решение московских властей подлостью. Слово главе московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой.
Это такое у меня вызывает дежавю по сравнению с советским временем. Ведь и после того, как Хрущев выступил с развенчаниями Сталина, в брежневское время были попытки вернуть Сталина на пьедестал. Это очень соблазнительно для всех представителей власти, потому что Сталин прежде всего тиран, который обращался со своими гражданами как с быдлом, не считаясь с их мнением, не считаясь с их интересами. Так удобно управлять методами Сталина. Тогда еще людей, которые помнили о злодеяниях Сталина, было много. И не прошло это, потому что был очень активный протест общества против этих попыток. Это очень подло. Годовщину Победы использовать для того, чтобы возвеличить Сталина. Да, Сталин был главнокомандующим нашей армии. А кто его назначил главнокомандующим? Его что, военные выбрали? Он сам себя назначил. Тиран все мог назначить. Он сам себе и приписал все величие этой победы. А вот я считаю, что победили те, кто с этой войны не вернулись, или те, кто с этой войны вернулись, пройдя всю ее. Мы миллионы солдат потеряли из-за бездарного сталинского руководства, из-за его ослинного упрямства, когда он заявлял ни шагу назад в тех случаях, когда надо было отойти, подготовить как следует оборону или наступление, и только после этого наступать. И объяснить, почему наши власти хотят возродить память Сталина и доброе к нему отношение в народе, я не могу иначе, как то, что в своих самых светлых мечтах они хотели бы править так же, как Сталин нами, то есть, чтобы мы для них были быдло и пыль.
Учитель истории Европейской гимназии Игорь Долуцкий перечисляет, какие именно заслуги верховного главнокомандующего придется поместить властям на данных информационных стендах, если следовать историческим реалиям.
Я бы еще на этот стенд еще одного верховного главнокомандующего добавил, Адольфа Гитлера. И под этим стендом можно было бы написать: два величайших преступника всех времен и народов, ответственных за развязывание Второй мировой войны. Вот с этого бы о роли Сталина бы стоило начать. А если говорить конкретно о роли Сталина как верховного главнокомандующего, ну, совершенно очевидно, что благодаря его командованию Красная Армия сначала, как Сталин сказал, просрала все, что оставил нам Ленин, и отступила в 1941 году до Москвы, а потом в 1942 году до Сталинграда и до Волги. А потом, благодаря помощи неисчислимой практически союзников, наши, наконец, сумели перейти в контрнаступление в 1944 году. Достаточно задуматься. То, что мы потеряли в первые три дня, первые три недели, первые три месяца 1941 года, мы потом отбирали три года. Вот качество этого верховного главнокомандующего и качество его маршалов.
Это уже не первая попытка чиновников вернуть Сталину былое величие. Руководство метрополитена, согласие главного архитектора, отреставрировало метро Курская кольцевая в Москве. В результате на ней появилась надпись, прославляющая Иосифа Сталина. И хотя вышел большой скандал, да и всей необходимой документации, как оказалось, никто не видел, надпись до сих пор, как ни в чем не бывало, висит в метро. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли открытие памятника академику Сахарову на фоне портрета Сталина и под звуки сталинского гимна? Об этом говорим с Еленой Воннер и Анатолием Шабатом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве побывал президент самопровозглашенной республики Абхазии Сергей Багапш. Он подписал несколько соглашений, в том числе о российской военной базе в Абхазии. По окончании визита Багапш дал интервью «Радио Свободы». С ним беседовал Данила Гальперович.
Зачем Абхазии российская военная база?
Затем, чтобы не было больше то, что было в 92-93 году. Она нужна, военная база в Абхазии, для того, для чего база нужна НАТО в Косово. В Абхазии находится 1800 человек всего российских военных. В Косово 7000 войск НАТО. Для чего? Что кто-то нападать хочет или еще что-то. Для чего страны Европы вступают в НАТО? Чтобы жить спокойно, чтобы себя обезопасить, наверное, в первую очередь это. Мы слишком много воевали в последние годы, и мы хотим спокойной и стабильной жизни со своими друзьями.
Скажите, а насколько Абхазия вообще экономически зависима от России? Вот все-таки большая дотация или дотации нет, а какая-то другая схема?
Нет, есть помощь. Дотации нет, есть российская помощь. Потому что прямое инвестирование, прямые деньги, они развращают всегда. Эти деньги должны быть под какие-то серьезные проекты. То есть все развивались после войны в тяжелых условиях. Кому-то Евробанк оказывает помощь, Банк реконструкции и развития. Европейские структуры нам сейчас, вы знаете, ничего, никакую помощь не оказывают. Оказывает Россия помощь. А эта помощь адресная не то, что взяли его и проглотили, а вот в развитие производства, в развитие инфраструктуры. Какая помощь есть?
Какой процент бюджета? Вот можно примерно назвать?
Российских инвестиций? Это порядка 30%.
Вот грузинский план и женевский переговор. Как вы к этому относитесь? И такой простой вопрос. Видит ли себя в перспективе Абхазия в составе Грузии?
К тому, что происходит в Женеве, я отношусь спокойно. Прекрасно понимаю, что что-то реальное решить там будет невозможно. Из-за позиции Грузии. Что касается второго вопроса, в далекой перспективе, близкой перспективе, это исключенный вопрос раз и навсегда. Возврата мы к этому больше никогда не будет.
Скажите, тогда с Россией что может быть? Может ли быть вариант союзного государства, как Россия и Белоруссия? Или все-таки вы рассматриваете как-то вхождение в состав России?
Я понял. Нет, мы независимое государство, мы от этого не уйдем. Но вариант вхождения в союзное государство, значит, таможенного союза, мы все эти варианты рассматриваем.
То есть может быть, что вы присоединитесь к Союзу России и Беларуси?
Да.
Европейцы, самые разные организации, среди множества вопросов к властям Абхазии поднимают вопрос беженцев. И это вопрос как бы не политический, а во многом гуманитарный. Как вы к нему относитесь и что вы можете, как вы думаете, сделать?
Вы знаете, Абхазия, наверное, как ни одна другая страна, где была такая война, вернула на свою территорию порядка 55-60 тысяч беженцев. Для информации, для европейцев. В Косово вернулось сербов 5 тысяч всего. Поэтому я считаю, что мы в этом плане большую работу провели. Что касается остальных, то это невозможно с учетом той ситуации, которая сложилась, поскольку возвращение беженцев, скажем, сегодня в Абхазию, а там много людей, которые воевали, их дети воевали, их родители воевали, это еще одна война, еще один конфликт. У меня есть другое мнение. И европейцам, и неевропейцам, да всем нам нужно сделать одну вещь. Не тратить деньги на помощь Саакашвили оружием, а эти деньги сконцентрировать в хороший фонд и помочь тем людям, тем же беженцам, потому что это несчастные люди, адаптироваться в социально-экономическую среду Грузии. Вот это будет правильно.
говорил Сергей Багапш. Союз НАТО осудил договор между Москвой и Сухуми о строительстве военной базы в Абхазии. Об американской реакции нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
По мнению НАТО, подписанное Медведевым и Багапшем соглашение нелегитимно, ибо является нарушением договора о прекращении российско-грузинской войны, подписанного при посредничестве Франции. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», на российской военной базе будут находиться 1700 российских солдат, а договор об этом заключен как минимум на 49 лет. Вот что думает об этом профессор военно-морского колледжа Соединенных Штатов Николас Гвоздев. Это возможность для России расширить и укрепить свое военное присутствие на Черноморском побережье за счет территории, потерянной Грузией. Хотя база рассчитана на сухопутные войска, она может стать и военно-морской, чтобы дать российскому флоту дополнительные возможности на случай конфликта из-за Севастополя или на случай вынужденного ухода российского военного флота с Украины. Протест НАТО носит формальный характер. НАТО считает, что Россия и Грузия должны вернуться к границам, существовавшим до конфликта 2008 года. Но действия Кремля дают ясно понять, что Россия преследует иные цели и не откажется от признания независимости Абхазии. Если бы Россия собиралась вступать в переговоры с Грузией об Абхазии, то не стала бы строить там военную базу и арендовать под нее территорию на 49 лет. Все это никак не способствует возвращению Абхазии под грузинский контроль. Правомерно ли толковать договор о военной базе как реакцию на готовность таких черноморских стран, как Румыния и Болгария, разместить у себя американскую противоракетную систему? В какой-то степени это реакция на тот факт, что Соединенные Штаты продвигают идею своего военного присутствия в Черноморском регионе. Но я думаю, что российско-абхазское соглашение было запланировано давно и является частью долговременной стратегии России. Даже если бы Соединенные Штаты не объявили о своем плане размещения противоракетных систем в Румынии и Болгарии, Россия все равно каким-либо образом расширила бы свое военное присутствие на Черноморском побережье. Не исключено, что это задумано так же, как лишний козырь в переговорах с Америкой. Скажем, Россия может рассмотреть вопрос об уходе из Абхазии, если Соединенные Штаты уйдут из Восточной и Центральной Европы. Но, повторяю, план создания российской базы в Абхазии был наверняка разработан задолго до того, как Америка объявила о плане размещения своих ракет. Какова реакция Вашингтона на российско-абхазский договор? Я не видел еще никакого официального заявления американской стороны. Естественно, ожидать негатив реакции. Возможно, появится заявление о том, что действия России не способствуют созданию климата доверия между Россией и Грузией, без которого невозможен мирный процесс в отношениях Грузии и Абхазии. Но пойдут ли Соединенные Штаты дальше таких деклараций? Скорее всего, Вашингтон ограничится официальным протестом. Американские средства массовой информации напоминают, что независимость Абхазии вслед за Россией признали только Никарагуа, Венесуэла и Тихоокеанский остров Науру. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы» после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве скоропостижно скончался вице-президент гильдии российских адвокатов Василий Декусар. Ему было 47 лет. Как сообщили в гильдии, Декусар умер в среду вечером в результате остановки сердца. Доктор юридических наук, профессор Декусар возглавлял общественную приемную по оказанию юридической помощи жителям московского поселка Речник, который власти решили ликвидировать. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку двух заместителей главы МВД Николая Овчинникова и Аркадия Еделева. Также освобождены от должности руководители 8 региональных управлений внутренних дел по Белгородской, Ростовской, Томской и Брянской областям, по Республике Тува, Карачаево-Черкесии, Новгородской области и Бурятии. В Уфе активисты Союза башкирской молодежи провели пикет с требованием отставки начальника управления ФСБ России по Башкирии Виктора Палагина. Члены организации заявляют о давлении на лидеров и активистов башкирских молодежных и национальных движений. Президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что Сухуми не будет вести никаких переговоров с грузинскими властями до тех пор, пока Грузия не признает независимость республики. Кроме того, выступая на пресс-конференции в Москве, Багапш назвал безосновательно появившуюся в СМИ информацию о планах перевести после 2017 года Черноморский флот России, базирующийся на Украине, в порты Абхазии. В столице Дагестана Махачкале десятки малолетних детей госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. По предварительным данным, причиной заболевания могла стать неочищенная вода, попавшая в систему водопровода. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Дмитрий Волчек. Представители независимых профсоюзов и неправительственных организаций подвели итоги 2009 года в сфере трудовых конфликтов. При этом выяснилось, что данные проведенных ими исследований разительно отличаются от официальной статистики. Над темой работал корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2009 году в России прошла всего одна забастовка. Между тем, независимый мониторинг, проведенный Центром социально-трудовых прав, зафиксировал 270 случаев трудовых протестов, из них 106 с полной остановкой работы. Статистика трудовых конфликтов и трудовых протестов сегодня в России фактически не ведется, считает директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова.
Единственная статистика, которая существует, это даже не статистика, а данные, которые передает Росстату, Роструд, о количестве коллективных трудовых споров. Иной информации обобщенной никто в Российской Федерации вроде бы не располагает. Вот эта вот статистика росстатовская, она ведется на основании того, что просто руководители предприятий, которые считают нужным, передают информацию о возникших коллективных трудовых спорах в органы Роструда, они потом учитываются эти данные. То есть, если руководитель не считает возникший конфликт коллективным трудовым спором или забастовкой в связи именно с коллективным трудовым спором, даже если конфликт таковым и является с правовой точки зрения, информация просто не передается. Поэтому, конечно, к реальной картине эти цифры не имеют никакого отношения.
Сказала организатор мониторинга трудовых протестов Елена Герасимова, представляя доклад по его итогам. Именно информационный вакуум заставил задуматься о необходимости такого рода исследования, говорит главный специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков.
Необходимо мониторить ситуацию, необходимо вести учет этого низового уровня конфликтности. В 2008 произошло 4 забастовки. Это практически ничего. В то же время, просто работая с интернетом, я где-то с 2006 года, я просто фиксировал случаи, сообщения о том, что там происходят всевозможные трудовые конфликты, забастовки, голодовки и так далее. И вот с 2008 года мы стали эту информацию накапливать систематически. То есть мы разработали методику мониторинга трудовых протестов на основе контент-анализа сообщений о забастовках. Это социологический подход. То есть что мы фиксируем? Мы фиксируем место, где проходит, мы фиксируем отрасль, мы фиксируем причину протеста, форму протеста, результат и участие профсоюзов, ну еще целый ряд параметров. Я думаю, что вот в условиях того вопиющего отсутствия информации, которая сегодня сложилась, такая статистика, накапливаемая по одной и той же схеме, она, в общем, способна приносить результаты.
Считает Петр Безюков. Один из выводов, которые сделали авторы мониторинга, забастовка превращается лишь в одну из возможных форм борьбы трудящихся за свои права. Появляются и новые, порой экзотические способы выражения протеста. Так рабочие одного из заводов Кургана написали письмо Бараку Обаме. В нем они пожаловались на своего директора, который, не выплачивая им зарплату, во всем винил мировой кризис и финансовую систему США. Однако среди новых тенденций в области трудовых протестов авторы мониторинга видят и более тревожные, говорит Петр Безюков.
93 протеста мы зафиксировали в 2008 году, 272 мы зафиксировали в 2009 году. Более чем втрое увеличилось число протестов. В том числе мы выделяем акции протестные с остановкой работы. То есть самих акций стало больше, но вот этих стоп-акций стало меньше. Почему это происходит? происходит? Вот здесь следует один очень важный вывод. В 2009 году увеличилось количество форм протеста, которые проходят за пределами предприятий. Протесты вышли за пределы предприятий. Внутри предприятий трудовые протесты не решаются. Сегодня сложилась такая ситуация, что работодатель может любые протесты, любые претензии работников либо игнорировать полностью, либо завести процесс взаимодействия совершенно безвыходный в тупик, который не оставляет людям никакого другого варианта, кроме как выходить на улицы. С митингами, с демонстрациями, с перекрытиями дорог и так далее. Ну что толку останавливать производство, если это ни к чему не ведет? Более эффективным оказывается сегодня обращение к общественности, к каким-то внешним силам, к власти, к общественному мнению.
Петр Безюков в этой связи вспомнил события начала 90-х годов прошлого века.
Мне довелось 20 лет назад быть свидетелем, я жил тогда в Кузбассе, шахтерской забастовки, которая происходила. Шахтерская забастовка началась 11 июля. Я вас уверяю, 10 июля ни у кого в голове не было мысли о том, что через неделю от Сахалина до украинского Донбасса встанут 600 тысяч человек. Потому что это взрывное событие. Оно накопило в себе качество, и оно дало вот такой выплеск. Кто 15 мая прошлого года мог предполагать, что события в Пикалево приобретут вот такой общероссийский размах? Никто. Здесь важно понимать вот эту логику. Трудовые конфликты такие масштабные, которые способны приводить к значимым не просто экономическим изменениям, а к социально-политическим изменениям. Они накапливаются постепенно, но когда они переходят в какое-то качество, то здесь процесс становится лавинообразным, его остановить уже невозможно никакими ни ОМОНами, ни какими силовыми методами.
Убежден главный специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков. Тем временем стало известно о намерении представителей ряда оппозиционных организаций создать новую политическую партию – Российский Объединенный Трудовой Фронт. Среди инициаторов – популярный профсоюзный деятель, лидер профсоюза завода «Форд» в Ленинградской области Алексей Этманов. Председатель недавно учрежденного межрегионального профсоюза работников транснациональных компаний «Солидарность» Николай Строенко скептически относится к идее создания политической партии на базе рабочего движения.
В нынешних условиях в России создать партию и ее содержать, по-другому не скажешь, в рамках наших действующих законов, это довольно проблематично. На мой взгляд, профсоюзы могут вступать в какие-то взаимоотношения с партиями для достижения своих целей, но агитировать членов профсоюза о вступлении в ту или другую партию считаю неправильным, мы это уже проходили. Члены профсоюза могут быть членами разных партий. Тащить членов профсоюза в одну и ту же партию, ну, можно потерять профсоюз.
В то же время и Николай Строенко, и другие профсоюзные лидеры признают, что ни одна из существующих в России политических партий какой-либо регулярной и системной поддержки борьбе профсоюзов за трудовые права не оказывает. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Тбилиси, в Мтацминском пантеоне, где похоронены выдающиеся общественные деятели, в среду произошел скандальный инцидент. Вдова Звиада Гамсахурдия и несколько ее сторонников попытались раскопать могилу первого президента Грузии в знак протеста против уголовного преследования его сына Цотна, который держит голодовку в тюрьме. Слово тбилисскому корреспонденту «Свободы» Георгию Кабаладзе.
Вдова первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Мананар Чвадзе вместе с десятками фанатичных поклонников Звиада, или как их называют, звиадистами, попыталась вырыть могилу своего супруга на горе Мтацминда, Святая гора, где покоятся самые известные творцы и общественные деятели. Кстати, именно там находится и могила Грибоедова, чтобы перезахоронить прах во дворе фамильного дома Гамсахурдия в так называемой Колхидской башне.
По сути, госпожа Арчвадзе предъявила ультиматум грузинским властям. Либо они немедленно освободят старшего сына Звиада от второго брака Цотне, арестованного за ранение огнестрельным оружием своего соседа в ходе бытовой ссоры, либо, по ее словам, грузинский народ недостоин того, чтобы первый президент, провозгласивший независимость, покоился в Мтацминском пантеоне. Конец цитаты. Могила уже была наполовину вырыта, несмотря на мольбы священника церкви отца Давида, просившего обезумевших фанатиков не осквернять прах и оставить его в покое, когда вмешалась полиция и оттеснила звиадистов из пантеона. Однако Манана Арчвадзе согласилась лишь на временный компромисс и угрожает продолжить процесс перезахоронения в случае неблагоприятного для нее и ее семьи исхода судебного процесса над Цотне Гамсахурдия. Звиад Гамсахурдия покончил с собой 30 декабря 1993 года в самом конце гражданской войны и войны в Абхазии в поселке Хибула региона Самегрелу, где и был похоронен в первый раз. Затем его прах перезахоронили в селе Джихашкари, поскольку Хибула окружили агенты Эдуарда Шаварнадзе, главного противника Звиада по гражданской войне. Потом, по требованию семьи и президента Чечни Джохара Дудаева, прах Гамсахурдия перезахоронили в Грозном. А в 2007 году его вновь, уже в четвертый раз, похоронили на Мтацминда, в святом для любого грузина месте. В том же году, после столкновений в Тбилиси между полицией и оппозиционерами, Цотне, живущего тогда в Москве, обвинили в соучастии в подготовке госпереворота. Но ему удалось договориться с властями. Он вернулся на родину, покаялся и больше не участвовал в политических процессах. Известный грузинский общественный деятель, диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили, прекрасно знавший Звиада Гамсахурдия и его семью, считает, что в действиях Мананы Арчвадзе не стоит искать мотивы, связанные с некими национальными традициями или культурными особенностями Грузии.
Я не думаю, что надо искать так глубоко причины того, что происходило вчера на Татвиле. Это отчаянная мать, которая старается всеми способами помочь своему сыну. Она давно перешла все границы и культуры, и морали, и она точно действует сейчас как грузинская женщина. Она сейчас действует как женщина-мать, на которой нет ничего святого, ни звиада, ни могилы, ни традиции и так далее, и так далее. Она знает, что такое могила, она говорит о перезахоронении и все такое. То есть она не собирается оставлять останки звиада Гамсахурдия без погребения. Она пытается использовать свою маленькую власть, а она имеет власть, как она думает, над этой могилой, как жена покойного, для давления на властей. Что указывает на то, что, может быть, она не совсем действует в рамках, так сказать, обычной человеческой морали и обычных человеческих представлений.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, на этот раз уже как политика и общественного деятеля, власти должны пойти на уступку, если она увязывает этот вопрос с освобождением Цотны?
Все равны перед законом. Если Гамсахурдия Цотны виноват, то он должен понести наказание. Если он не виноват, естественно, и ничто не должно влиять на властей в этом случае. Я думаю, что госпожа Манана хорошо не понимает структуру власти в Грузии. Такими действиями она не поможет своему сыну. Я думаю, что она опозорила всю страну и грузинскую культуру на глазах у всего мира. И я не думаю, что общество или власти отплатят ей тем, что сделают лучше для нее и для его сына.
Заявил господин Бердзанишвили в интервью «Радио Свобода». В данный момент Мтацминский пантеон охраняют усиленные наряды полиции. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Некоторые подробности уголовного дела Цотне Гамсахурдия и отклики грузинской прессы на инцидент в пантеоне в сообщении Юрия Вачнадзе из Тбилиси.
28 октября прошлого года Цотне был арестован по подозрению в попытке убийства своего соседа Давида Баджелидзе. Единственный свидетель обвинения, живущая неподалеку от Гамсахурдиевского дома, подслеповатая женщина. Уже несколько недель Цотне проводит голодовку в изоляторе. Его жизни угрожает опасность. Еще до драматического инцидента Цотне было предъявлено обвинение в заговоре с целью свержения государственного строя по статье 315 Уголовного кодекса Грузии. Однако тогда он не был заключен под стражу. Представители власти считают Цотне Гамсахурдия российским агентом. Издание «Алия» публикует интервью с политологом Рамазом Климиашвили. Климиашвили утверждает, что сторонники экс-президента, так называемые звиадисты, сказали ему, что собираются перенести прах Звиады Гамсахурдия сначала домой, в так называемую Колхскую башню, а потом увезти в Германию. Грузия, по их словам, недостойна быть последним пристанищем Звиады Гамсахурдия. Звиадисты показали политологу свои заявления в немецкое посольство о предоставлении им политического убежища. Издание «Джорджиан Таймс» публикует заявление вдовы экс-президента. «Я обращаюсь к тоталитарно-диктаторскому режиму. Не хочу, чтобы на могилу Звиады Гамсахурдия хотя бы один из представителей режима ступил ногой». Сам Цотне Гамсахурдия прислал эксклюзивное письмо в редакцию газеты, в котором пишет: «Я давно попрощался с каким-либо страхом и надеждой. Если мы хотим реально что-то исправить, надо противостоять не отдельным личностям, а всей порочной системе. Для меня же теперь все безразлично», —
рассказывал Юрий Вачнадзе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Духовный лидер тибетцев Далай-Лама, находящийся в Соединенных Штатах, встречается сегодня с американским президентом Бараком Обамой. Китай, который считает Далай-Ламу лидером сепаратистов и обвиняет его в дестабилизации ситуации в Тибете, резко высказался против его приема в Вашингтоне. Пекин добивается международной изоляции тибетского правительства в изгнании и, прежде всего, самого Далай-Ламы. В свою очередь, духовный лидер тибетских буддистов заявляет, что борется за расширение автономии Тибета в рамках КНР. Буддисты всего мира, за исключением Китая, считающие себя наследниками тибетской линии этого учения, в основном поддерживают действия Далай-ламы. Мой коллега Кирилл Кобрин поговорил об этом с ламой Будой Бадмаевым, настоятелем петербургского дацана, который в эти дни посещает Прагу.
Сегодня начинается визит Далай-ламы в Соединенные Штаты Америки. Это вызвало очень резкую реакцию Китая на это. Позиция российских буддистов к этому, они безразличны к этой ситуации или они поддерживают одну из сторон?
Вы должны понять, конечно, мы в любом случае поддерживаем его святейшество Далай-ламу. Это однозначно, мы буддисты, и в этом случае наше учение исходит из Тибета. Поэтому в этом, без всяких политических каких-то аспектов, без того, что там, да, он встречается сейчас в Америке, мы были традиционны, мы поддерживаем эти отношения и всегда будем поддерживать. Это неотъемлемая часть нашей культуры. А второй момент. Мы должны понять, что политика и религия – это несколько другие вещи. Есть, конечно, и религиозная политика, которая проводится и у нас внутри страны, в России. Есть и религиозная политика самого Далай-ламы, потому что всем известно, там, допустим, явление, как несколько лет назад, там, лет 8-10 назад, связанное с одним из божеств в самом тибетском буддизме, который официально Далай-лама запретил. То есть своя политика и там существует. Но тем не менее мы не стараемся лезть и в политики межгосударственных отношений. И мы, оставаясь этой приверженности школы тибетского буддизма, мы здесь оставляем себе возможность поддерживать эти отношения. Конечно, во многом это очень сложные вопросы. Но, тем не менее, тибетские и тем более традиционно российские народы, они всегда были вместе. Это всегда так. То есть это так, я всегда говорю, что многие хотят, говорят, до меня выбрали, я сейчас не выбираю. И в этом случае как раз мы, находясь в той традиции, в которой находимся, никаким образом не можем ни их там каким-то своим запретом запретить, да, или наоборот каким-то там, значит, активизировать. Они есть, будут и будут продолжаться, я думаю, что все оставшееся время, пока существует этот буддизм.
Иными словами, вы поддерживаете Далай-ламу как духовного лидера буддистов, но вы не вмешиваетесь в дела Далай-ламы как политика, как духовного лидера тибетцев.
Да, естественно, потому что Далай-лама является все-таки административным руководителем Тибета, это мы должны признать. Но вместе с тем, его личности как таковых, ведь вы должны понять, что слово «Далай» – это монгольское слово, оно означает «океан». И в этом случае, значит, наши традиции, они неразрывны. Их мы не можем... Вот есть там, допустим, Будда Бальжич, который решил оторвать эту традицию. Ну и что? Понимаете? Ведь это же позиция, может быть, Будды Бальжича. А так это не так, конечно, потому что она останется незыблемой. Не я это придумал. История есть история, и мы не должны от своей истории отказываться. Вот что важно. Ну и в этом смысле, конечно, наши отношения тесно связаны, они продолжаются. Мы ведем горизонтальные связи, у нас существуют, поэтому ничего такого страшного в этом нет.
Говорил настоятель петербургского буддийского храма Будда Бадмаев. С ним беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Видеозапись этой беседы, а также полные тексты и аудиозапись можно найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве на 70-м году жизни скончалась известная адвокат Геролина Любарская. Член Московской городской коллегии адвокатов 65-го года, Любарская вела много громких дел. В частности, она представляла интересы наследников Бориса Пастернака в многолетнем судебном процессе. Он завершился победой наследников писателя. Документы, из-за которых шел спор, хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства. В 98-м году Любарская представляла интересы журналиста Московского комсомольца Александра Минкина, иск против которого о защите чести и достоинства подал Анатолий Чубайс в связи с так называемым делом Союза писателей о выплате аванса нескольким высокопоставленным чиновникам за книгу о приватизации в России. Суд отказал Чубайсу в удовлетворении иска. Геролина Любарская была адвокатом телекомпании НТВ, ЗАО «Медиамост» и телекомпании ТВ-6 во время противостояния государства и медиамагната Владимира Гусева. Она представляла интересы Михаила Фридмана, Петра Авена и Альфа-банка в делах по искам о защите достоинства и деловой репутации к разным изданиям. О Геролине Любарской в интервью «Радио Свобода» вспоминает ее коллега, член Московской городской коллегии адвокатов Виктор Болотовский.
Человек, которого мы потеряли, это уникальный адвокат и уникальный человек. Вот 5 марта она должна была отметить 45 лет в Московской городской коллегии адвокатов. У Лины было два святых на этом свете. Это ее семья и ее работа. Причем, наверное, работа очень часто занимала первое место. Конечно, есть блистательные адвокаты, но такого сочетания поразительной боевой адвокатской силы, бескомпромиссности в суде, именно судебного мастерства с огромным, повторяю, огромным теоретическим багажом. Это был адвокат, который, в принципе, мог решать любые проблемы цивилистики. Лина вела огромное количество резонансных дел. Вот последние дела – это иски к Немцову со стороны Лужковой и Батуриной. Когда-то она начинала как стажер, и ее учителем был выдающийся наш адвокат Давид Петрович Ватман, который в советское время создал такое направление адвокатской работы, как законодательство о кооперативах. Понимаете, это было удивительно интересным делом, малооцененным сейчас. И Лина стала блистательной ученицей Ватмана. И уже через небольшое время Давид Петрович наиболее сложные головоломные дела отдавал ей. Это было то, чем она занималась в основном до начала перестройки. А потом начались сложнейшие имущественные споры, и корпоративные, и личные. Вы знаете, она боец, и в зале суда была беспощадной, без оскорблений, без всего была беспощадной. На протяжении многих лет Геролина Владимировна бесплатно вела дела своих коллег-адвокатов. Особенно вот жилищные дела, дела, связанные с наследством. Есть очень много людей, которые должны благодарить ее за огромную работу ее по делам. Именно абсолютно бесплатно. Она категорически отказывалась принимать гонорары от коллег. Она считала помощь коллеге, что это ее долг. Должен сказать, что некоторые этим пользовались. До недавнего времени Лина вела дела, совершенно не обязательно связанные с большими высокими гонорарами, сверхполностью ей заслуженными. Она вела и то, что, простите, идиотский термин, но куда от него не деться, дела простых людей. И вела дела тех людей, которых считала несправедливо обиженными, особенно в сфере жилищных дел и так далее. Загрузка была настолько чудовищной у нее в последнее время, а ее самочувствие настолько плохим, что она крупногонорарные дела не принимала из-за чудовищной загрузки. При этом чувствовала себя она плохо. Брат Лины мне рассказал, что он просил ее вчера обратиться к врачам, но она этого не сделала, сказав, что завтра процесс, завтра то-то, то-то. И, в общем-то, все было так, что на этом свете не было силы, которая могла помешать ей войти в зал суда. Но сегодня эта сила нашлась, и это очень больно.
Говорил адвокат Виктор Болотовский. Гералина Любарская часто бывала в московской студии «Радио Свобода». Короткие фрагменты из передачи Леонида Никитинского «Правосудие», вышедшего в эфир в ноябре 2001 года.
Я вообще считаю, что вопрос о возбуждении уголовного дела должен решаться судом, как это делается в цивилизованном обществе. Нельзя отдавать решение этого вопроса на откуп ни конкретному следователю, ни прокурору. Объясню почему. Вот сейчас в отношении Гусинского и Титова дело ведет непосредственно Генеральная прокуратура Российской Федерации. Они возбудили, они расследуют, они обвиняют. Кому жаловаться? Получается, что любой может оказаться в ситуации, когда прокурор возбуждает, а на прокурора жалует. Это же неправильно. Нет. Надо как можно скорее эту систему судебную и УПК, направленные на обеспечение защиты прав и свобод граждан, демократизировать. Это просто необходимо, на мой взгляд.
Голос Гералины Любарской из архива «Радио Свобода». Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он для Российской Федерации персона...
Прекратите политические заигрывания.
Начните. Наша работа еще далеко не закончена, но мы уже спасли...
Запретить экономику. Рабочую партию предложило правительство...
Меня
Чехии.
Признали виновным в преступлении, которого я не
совершал. Абхазию все документы, которые мы подписываем, ко многому обязывают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательно складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».